Говорит Радио Свобода. В Москве полицейские продолжают задерживать участников одиночных пикетов, хотя такие акции не требуют согласования.
Свобода собраний всегда и везде!
Руки от меня убери!
Приложение для смартфонов «Мигрант», которое разрабатывается в МВД России, нарушает права человека, считает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Нарушается право на свободу передвижения и на личную жизнь. Сам по себе доступ к персональным данным уже незаконен.
Как живут в тюрьме осужденные год назад в Испании лидеры движения за независимость Каталонии?
Я понимаю, что у нас многие солидарны с осужденными, тем не менее они не должны жить в тюрьме лучше, чем другие заключенные.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 8 июня. Муниципальный депутат Илья Азар вышел вчера на свободу, отбыв административный арест за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждены сразу несколько уголовных дел. Попытки провести одиночные пикеты, единственную сейчас форму общественного протеста в России, которая не требует согласования с властями, закончились массовыми задержаниями их участников. В одном из протоколов даже говорилось, что одиночные пикеты являются, цитата, «скрытой формой массового мероприятия». Тему продолжает наш московский корреспондент Иван Воронин.
Свобода собраний всегда и везде!
Руки от меня убери!
Смягчение режима повышенной готовности в Москве не коснулось права на одиночный пикет. На Петровке 38 снова задержание. На пикет у его участников были считанные секунды. Затем настоятельная просьба пройти в служебный автотранспорт. В лучшем случае. Причем пикет, по всей видимости, это не только несогласный с плакатом в руках. Двух человек задержали за надписи на масках. У этой активистки значилась «Свобода слова».
На каком основании?
Есть у вас?
Ну, а разрешите узнать.
Я с вами не разговариваю, девушка.
А что вы с нами не разговариваете? За что задерживаете,
пожалуйста? В итоге более десятка задержанных – активисты движения «Метропикет». До пандемии по пятницам они выходили на акции в поддержку политзаключенных, рассказывая прохожим о фальсификациях уголовных дел. Эта акция первая в офлайне за период изоляции, как реакция на оставленное в силе решение по делу журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. За одиночный пикет у здания Главного управления МВД по Москве его арестовали на 15 суток, обвинив в нарушении закона о митингах. 5 июня прошла апелляция. Суд счел наказание суровым, назначив 10 суток за одиночный пикет.
Существует постановление Верховного суда. Если одиночные пикетчики сменяют себя по очереди, то есть с соблюдением всех правил, но их пикет содержит в себе единую тематику, да, то есть в данном случае это свобода Владимиру Воронцову, то это квалифицируется не иначе, как массовый пикет. Весьма очень спорное положение, вот, но тем не менее суд его сейчас применил. Нам теперь непонятно, с какого момента следующий одиночный пикетчик может стать возле того же здания с той же тематикой. Через час, через день, через 10 лет, понимаете, мы не знаем.
Адвокат Леонид Соловьев отметил, что свидетелем обвинения выступил замначальника управления по охране общественного порядка МВД по столице. Тот заявил об очереди из пикетчиков в день задержания. Такое решение суда, собравшийся поддержать Азара, встретили с недоумением, ожидав увидеть его на свободе. Ранее суд отменил арест активиста Виктора Немытова за аналогичный одиночный пикет.
Когда арестовали Виктора Немытова, стоял человек с плакатом, мало кому известный, на безлюдной улице. Что мы имеем сейчас? Да? Мы имеем 135 человек, свинченных по всей России, мы имеем постоянный пикет на Петровке 38, мы имеем какую-то волну протеста. Она может быть, конечно, несопоставима там, с десятками тысяч, которые выходили прошлым летом, но с учетом изоляции, это, в общем-то, ну, я считаю, что значительный шаг для людей выйти в такое мероприятие.
Сам Азар через адвоката заявил, что считает факт пресечения одиночного пикета наступлением на свободу слова. В своем открытом письме его опубликовала новость. «Новая газета», он заявил, что в случае отмены решения выйдет на метро-пикет. За последние две недели в России прерваны более 150 одиночных акций протеста.
Берегите себя и своих близких.
Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Добавлю, что Тверской районный суд Москвы вернул сегодня в полицию 10 протоколов, составленных на задержанных во время акций в поддержку Ильи Азара. Как предположил адвокат общественного движения «Апология протеста» Федор Сирош, документы вернули из-за отсутствия состава преступления. Вы слушаете «Радио Свобода». МВД России планирует обязать мигрантов устанавливать специальное приложение на смартфоны. По задумке МВД в нем будет отображаться так называемый цифровой профиль мигранта, а также некий рейтинг социального доверия к нему российских властей. Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что использование приложения «Мигрант» в том виде, в каком его разрабатывают в МВД России, нарушает права человека. Со Светланой Ганушкиной беседовал ведущий телеканала «Настоящее время Азия» Шавкат Тургаев.
Вот это приложение «Мигрант» предполагает доступ к персональным данным человека. Законно ли это и будут ли в этой ситуации нарушены права человека?
Да, безусловно, права человека нарушаются этим законопроектом, нарушаются и право на свободу передвижения, и на личную жизнь. Сам по себе доступ к персональным данным уже незаконен. Так что очевидно, что да, нарушения есть. Кроме того, запрет на дискриминацию, потому что эти люди оказываются не в таком положении, как основное население.
Имеют ли право власти заставлять мигрантов скачивать это приложение? Ведь звучит конкретная формулировка «именно обязаны скачивать».
Мало того, что нельзя заставить человека скачать какое-то приложение, человека нельзя заставить купить смартфон. Смартфон – довольно дорогая вещь. Это что вообще? Это пойдет компания каждому трудовому мигранту по смартфону? Ну, я думаю, что некоторые согласятся скачать приложение, если им боятся подарить смартфон. Ну, мне кажется, что власти не собираются им эти смартфоны дарить. Значит, они должны будут совершить довольно дорогостоящую покупку, что само по себе просто возмутительно и не укладывается ни в какие рамки. И, кроме того, хочу сказать, что это едва ли что-то дает с точки зрения безопасности. Зато заставить большое количество сотрудников полиции заниматься вот этим самым слежением, и они будут получать зарплату из наших налогов. Тривиальное замечание.
То есть вы хотите сказать, что не у всех мигрантов имеются смартфоны?
Конечно, не у всех. И не только мигрантов, и наших граждан далеко не у всех имеют смартфоны. Это довольно дорогая вещь.
Особое внимание вызывает так называемый рейтинг социального доверия мигранта. Какие цели преследуют российские власти, вводя такого рода рейтинги? А главное, кто и на каком основании будет этот рейтинг присваивать?
Говорить о целях введения таких вещей довольно бессмысленно. Я думаю, что ими руководит страх. Это ксенофобия, мигрантофобия. И основано на том, что власти сами по себе не чувствуют себя уверенно. Кроме того, у нас этой ксенофобией, мигрантофобией заражены самые верхние эшелоны, к сожалению, руководства России. Ну вот отсюда и вот все эти выдумки. Где вообще нет рассуждения о том, насколько полезны или не полезны мигранты. К этой проблеме вообще проблема трудовой миграции выходит совершенно с других позиций. Потому что действительно мы должны принимать людей, которые нам нужны, которые важны для России. И очевидно, что сейчас за мигрантов идет борьба и конкуренция во всех странах. И понятно почему.
Как вы думаете, почему именно трудовые мигранты, ну, большей частью из Центральной Азии, подпадают под вот эту категорию, и им придется скачивать это приложение?
Я думаю, что им не придется, я очень надеюсь. Это какая-то бессмыслица. А почему именно они, почему из Центральной Азии? Ну, потому что у нас в основном мигранты из Центральной Азии. И это наше достояние, потому что это все люди, в общем-то, близко к нам культуры. Это люди, которые говорят по-русски. Это на самом деле те мигранты, за которые готова была бы бороться любая страна, если бы у них такие были.
Сейчас у Министерства внутренних дел есть центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства. Зачем властям России нужна еще одна подобная база данных?
Ну вот опять, вы понимаете, вы ищете рациональное в этом, а его здесь нет. А есть нечто иррациональное, что находится в подсознании. Это страх. Я другим способом это объяснить не могу. И я часто сталкивалась, имея дело с достаточно высокопоставленными персонами нашей власти, что действительно они этим страхом заражены. Увы.
Шавкат Тургаев беседовал с главой комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной. В В отношении лидера петербургского отделения профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена возбуждено уголовное дело по статье «За оскорбление судьи». В квартире Кена прошел обыск, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Обыск в квартире Даниила Кена, гражданского активиста, бывшего депутата муниципального образования «Морские ворота», участника трех муниципальных кампаний, закончился изъятием 5 компьютеров, 4 телефонов и многих других электронных носителей, принадлежащих как ему самому, так и его матери и брату. Статья 297.2 «Оскорбление судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, которую вменяют Даниилу», предполагает штраф до 200 тысяч рублей, арест до 6 месяцев или обязательные работы сроком до 480 часов. Прошлым летом Даниил баллотировался в депутаты в муниципальном округе Светлановское. Как и многим независимым кандидатам, ему удалось зарегистрироваться с большими трудностями, но потом его сняли с выборов по суду. После этого в социальной сети ВКонтакте и появилась нелестная запись о судье.
Судья Анна Николаева сняла меня с выборов в округе Светлановская из-за поста ВКонтакте, в котором было использовано словосочетание «Единая Россия», и кандидат «Единорос» подал иск, указав, что данная запись является агитационной. Это незаконная агитация, потому что я использовал словосочетание «Единая Россия», которое в уставе «Единой России» закреплено как интеллектуальная собственность партии. То решение, которое судья приняла, но оно было таким заведомо незаконным, и даже потом, когда я обжаловал его в городском суде, я выиграл этот городской суд. И все закончилось тем, что за 2 дня до дня голосования избирательная комиссия меня сняла просто без какого бы то ни было решения суда. Я думаю, что довольно высока вероятность того, что это уголовное дело инициировано администрацией Выборгского района. Обыск был с 7 утра до 1:30. Искали все компьютеры, носители информации, плюс их заинтересовали часть каких-то документов, бумаг, связанных с оппозиционной деятельностью, очевидно, не относящиеся к данному делу. Там бейджик участника учредительной конференции «Открытой России» 2016 года или бейджик волонтера РПР «Парнас».
Муниципальный депутат муниципалитета Светлановская Юрий Мазурик не считает оскорбление судьи истинной причиной преследования Даниила Кена.
Мы все понимаем, что никакой судья через 9 месяцев не вспомнит о своем оскорблении, и никакого эшника тоже это оскорбление так особо не интересует как таковое. Но при этом, с одной стороны, сейчас приняты поправки, которые предполагают, что человек, получивший обвинительный приговор по такой статье, становится пораженным в пассивном избирательном праве, то есть не может больше уже избираться. И мы предполагаем, ряд депутатов, по крайней мере, у нас Светлановского, что это одна из существенных причин.
Но все же Юрий Мазурик считает эту причину для уголовного преследования Даниила Кена не единственной.
У нас в Светлановском, где Даниил был кандидатом, и где его абсолютно незаконно такими сложными усилиями 3 суда, 2 проигранных апелляции сняли буквально за 1.5 дня до выборов, при том, что закон запрещает в срок менее 5 дней кого-либо снимать с выборов. А у нас при этом сейчас освободилось 2 мандата в Светлановском. У нас сейчас довольно глубокий конфликт, когда большая часть совета находится в противостоянии главе совета. У нас не собирают совет, и параллельно же с этим идет попытка предъявить Даниилу правонарушение по статье, которая поражает его в избирательном праве. Считаем, что это связанные между собой события. В случае высвобождения еще одного мандата у нас будут довыборы в муниципалитете. Вот мы предполагаем, что это вот такие действия района, чтобы его отстранить от возможного участия и в муниципальных выборах, и в возможных выборах 2021 года в законодательное собрание. По этим обоим эпизодам истекали сроки предъявления, с одной стороны. Ничего нового не придумать.
Кроме того, Юрий Мазурик обращает внимание на то, что Даниил Кен очень известный в своем районе активист, у которого самые массовые паблики во ВКонтакте, поскольку он помогает очень многим людям решать их проблемы. Люди узнают его на улице и предлагают свою помощь. Именно поэтому, по мнению депутата, Кен представляет опасность для властей. Юрист, руководитель Петербургской муниципальной избирательной кампании 2019 года Александр Шуршев считает, что причины преследования Даниила Кена могут быть гораздо шире.
На самом деле у него довольно-таки редкая статья, связанная с судьей, и я боюсь, что это просто пробный шар. Много говорили о том, что оскорбление власти вот здесь связано с судьей, но, возможно, дальше будет уже что-то более масштабное, массовое, а это такая проверка, как на все это реагирует общественность. Статья за оскорбление власти, если она будет развиваться, то здесь, конечно, уже может быть более масштабным, потому что все мы когда-либо критикуем действия властей. Поэтому здесь могут прийти за каждым.
Сам Даниил Кен предполагает, что его уголовное дело за оскорбление судьи, скорее всего, будет доведено до суда, и что он будет осужден. В то же время он надеется обжаловать свой будущий приговор. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В минувшие выходные в США и городах по всему миру состоялись многотысячные акции протеста против полицейского произвола и расизма. В Соединенных Штатах эти протесты не прекращаются с конца мая, когда в Миннеаполисе при задержании белым полицейским был задушен афроамериканец Джордж Флойд. Беспорядки в Миннеаполисе и многих других городах вспыхнули в разгар пандемии коронавируса. О том, что представляет сейчас наибольшую опасность, COVID-19 или массовые погромы, с врачом из Миннеаполиса Татьяной Мельник беседует мой коллега Марк Крутов.
Расскажите, пожалуйста, что происходило в городе после смерти Джорджа Флойда и как это отразилось на работе вашей, на работе вашей больницы, на работе вообще врачей?
Реакция общества была достаточно быстрой. Буквально на следующий день начались протесты и выступления против полиции с требованиями принять какие-то меры против тех полицейских, которые участвовали в задержании и в процессе которого погиб Джордж Флойд. Это достаточно быстро переросло в беспорядки и мародерство. И уже в среду ситуация накалилась до такой степени, что в городе начались пожары и грабежи. В среду еще толком, в общем-то, никто не закрывался. Была надежда, что все это закончится очень быстро, но в четверг стало ясно, что быстро ничего не закончится. И в четверг, примерно в 4 часа дня, когда я работала в клинике, по всей нашей клинике прошло указание просто-напросто всем освободить помещение как можно быстрее. То есть мы старались дать возможность людям уехать до того, как останавливался транспорт, автобусы остановились в 6 часов вечера, и связи между по городу и между городами просто не было бы вообще. Перестали ездить трамваи. Поэтому клиника постаралась дать возможность всем уехать до того, как транспорт остановится, потому что достаточно многие пользуются общественным транспортом. В четверг вечером мы поняли, что дело набирает оборот. Вместо того, чтобы вступать в пятницу, я приехала на работу, и из нашего персонала некоторые медсестры просто-напросто не смогли приехать вообще. На тот случай, если кто-то из работников приехать не может, как правило, есть план. То есть их стараются забрать служебные машины, или же стараются найти кого-то, кто приезжает именно того же района, или же просто-напросто им дает возможность остаться дома. То есть сразу же руководство всей нашей организации сообщило, что если кто-то не может добраться, в силу каких-либо обстоятельств необходимо сообщить, чтобы был какой-то план или же замены, или же какой-то помощи с транспортом, чтобы у него была возможность доехать на работу. В пятницу нас всех закрыли, причем очень быстро. У меня утром были еще пациенты в клинике, потом нам сказали все, вы уезжаете, и мы закрыли больницу. Сюда могли зайти только пациенты, причем у них желательно должны быть при себе доказательства того, что у них действительно есть визиты, необходимая медицинская помощь, то есть работала, по сути дела, только неотложка. Но же, естественно, приезжали женщины, которые начинали рожать, которым деваться было абсолютно некуда. И приезжал наш персонал. Тут были сложности, поскольку перекрыли еще и подъезды к городу, и многим пришлось или уехать раньше, или же приехать раньше на работу. Несколько человек остались ночевать в больнице, поскольку они просто не могли выехать.
Вы говорите, что больница осталась таки открытой для пациентов, для тех, кому действительно была нужна помощь. Были ли среди этих людей, собственно, те, кто пострадал при беспорядках или при вот этих пожарах?
Я уверена, что были. Я не работаю в больнице, но я знаю, что вот как минимум две больницы. Это большая больница в Сент-Поле и очень большая больница в Миннеаполисе. Они всегда оказывали помощь при травме, но они практически полностью перепрофилировались в тот день на оказание помощи тем, кто пострадал в беспорядках.
Можно ли как-то сравнивать, вот что было сложнее, приход ковида вам в город или наступление вот этой ситуации с беспорядками для медицинской системы, для вас, как для врачей, для ваших коллег?
А для медицинской системы сложно было то, что все вот эти беспорядки пришли в тот же момент, когда когда уже существовал ковид. То есть это все здорово осложняло и продолжает осложняться до сих пор. Массовые беспорядки для системы – это, в принципе, единичное явление чаще всего. То есть оно обычно долго не продолжается. Да, несколько дней возможно поступление травм, но, в принципе, дальше все успокаивается. Мы знаем, что нужно делать. Мы знаем, что у каждой больницы есть план по поступлению массовых жертв. И этот план просто открывается, и мы начинаем им исследовать. То есть такое планирование есть практически по всем больницам Соединенных Штатов. Что касается ковида, то мы думали, что, возможно, оно закончится быстро. Но это оказалось очень долгосрочной осадой. Сейчас уже июнь, и конца мы пока этого не видим. С точки зрения медицинской системы, учитывая, что нас никогда не накрыло такой волной, как накрыло Нью-Йорк, сравнивать два явления, когда это или же массовое поступление жертв, в процессе чего угодно. Или же вот такая долгосрочная осада ковидом, это очень тяжело. Когда все это перехлёстывается, это становится просто громадной катастрофой само по себе.
С врачом из Миннеаполиса Татьяной Мельник беседовал Марк Крутов. На этой неделе исполняется год со времени окончания нашумевшего судебного процесса в Испании над группой каталонских политиков-сепаратистов. Они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за попытку провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. О том, как эти лица отбывают наказание сейчас, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Семеро мужчин из девяти осужденных находятся в тюрьме Илье-Донерс, недалеко от Барселоны. Две женщины чуть дальше от региональной столицы, в Тарагоне и Жироне. Об условиях содержания женщин пресса практически ничего не сообщает. А вот о том, как живут узники Илье-Донерс, написано немало, ведь их часто посещают журналисты. Так бывший замглавы каталонской администрации Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам заключения, располагает отдельной камерой размером 12 квадратных метров. Ее двери даже на ночь остаются открытыми, поскольку Жункерас страдает клаустрофобией. Кроме того, в тюрьме ему предоставлен рабочий кабинет, где он ежедневно принимает десятки посетителей, устраивает пресс-конференции и откуда руководит своей партией левых республиканцев Каталонии. Именно в этом кабинете, замечает полушутя полусерьезно местная пресса, нередко решается судьба всей Испании. Ведь нынешнее левое коалиционное правительство страны пришло к власти в минувшем январе и проводит через парламент свои решения именно благодаря поддержке депутатов-республиканцев. Наличие кабинета – единственное, что отличает Жункераса от других осужденных политиков. Все они содержатся в одноместных камерах одного и того же тюремного блока, откуда заранее были выселены все опасные или конфликтные заключенные. В отличие от обычных сидельцев, они могут принимать посетителей без ограничений и пользоваться персональным компьютером. Политики не посещают местный лазарет. К ним в случае необходимости приглашаются специалисты из ведущих клиник Барселоны. В испанских тюрьмах, по признанию побывавших там россиян, питание хорошее, с мясом, свежими овощами и фруктами. Продуктовые передачи здесь запрещены. Однако политикам часто приносят еду из дома или ресторанов, особенно когда в тюрьме справляются их дни рождения. На столе, как правило, не обходятся без вина и выпечки. Доставкой съестного занимаются надзиратели, многие из которых, по свидетельству газеты «Эль Эспаньоль», разделяют идеи независимости Каталонии. Ежедневно заключенные занимаются в тренажерном зале. А к бывшему региональному министру Раулю Ромева, приговоренному к 10 годам, даже приходит тренер. Ромева учится плавать в бассейне тюремного спорткомплекса. О соответствии подобного режима закону недавно поставила вопрос в каталонском парламенте депутата центристской партии «Граждане» Лорена Рольдан. Она обвинила региональные власти в поблажках осужденным коллегам.
Правительство Каталонии покровительствует заключенным. Естественно, мы, политики, вольны иметь собственное мнение о судебных приговорах, но это не дает нам права их нарушать. Осужденные пренебрегли законом, бросили вызов нашему государственному строю, попытались расколоть общество. Это тяжкие деяния. И они не могут остаться без наказания. Я понимаю, что у нас многие солидарны с осужденными, тем не менее, они не должны жить в тюрьме лучше, чем другие другие заключенные.
Между тем, пресса сообщает, что после 2 месяцев изоляции в камерах из-за коронавируса заключенные вновь стали пользоваться и своей главной привилегией. Ведь еще в начале года им была предоставлена возможность покидать тюрьму в течение дня 4 раза в неделю. Так, к примеру, Карме Форкадель, бывший спикер каталонского парламента, осужденный на 11 лет и 6 месяцев, получила право ухаживать дома за престарелой матерью. Приговоренный к 9 годам политик Жоржи Куйшар руководить собственной частной компанией. Что же касается Жункероса, то его сфера деятельности на воле пока неизвестна. До эпидемии он читал лекции по истории в университете, но сейчас университеты остаются закрытыми на карантин. Кстати, по закону, право покидать тюрьму для осуществления какой-либо полезной для общества деятельности имеют лишь заключенные, отбывшие половину срока. Так что и здесь политикам, отсидевшим значительно меньше, сделано исключение. Кроме того, пресса сообщает, что в ближайшие месяцы их планируют перевести на так называемый полусвободный режим, то есть они смогут проводить выходные дома, а в течение рабочих дней в тюрьме только ночевать. И дело не только в том, что партия Жункероса поддерживает центральное правительство. Осужденным сочувствует особо влиятельное лицо в нынешнем кабинете министров, его зампред Пабло Иглесиас, лидер левопопулистской партии «Подемос». Вслед за сторонниками каталонской независимости он считает бывших политиков узниками совести и требует их освобождения. Вот одно из его высказываний на эту тему.
Тревожит, что в Испании есть политические заключенные. Это позорное явление. Проблемы следует решать за столом переговоров. В демократической стране не должно быть политзаключенных. Все мы, кто находится на государственной службе, должны занять конструктивные позиции, искать разумные решения путем диалога. В демократическом обществе нельзя лишать людей гражданских прав. Когда возникают проблемы, следует расширять, а не сужать демократию.
Разумеется, с подобным мнением в Испании согласны далеко не все. Большинство испанцев полагают, что договариваться с каталонскими сепаратистами, традиционно занимающими бескомпромиссные позиции, просто не о чем. Правда, тема Каталонии и ее заключенных, еще недавно будоражившее общество, сейчас явно отошла на второй план. Так что описанные привилегии особо никого не волнуют. Политики всех мастей и общество в целом заняты более важным делом – поиском путей выхода из сложнейшей социально-экономической ситуации, возникшей в результате коронавируса и связанных с ним карантинных мер. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.